Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии здесь, в этой студии.
Давайте вернемся к богослужению Великой Субботы. Что происходит в храме утром, что происходит вечером? Особый распорядок?
Ну, в храме утром совершается вечерня с чином литургии, вот, на которой как раз вот эти замечательные песнопения «Да молчит всякая плоть» вместо херувимской песни. Вот, она как бы вот объясняет вообще нам наше внутреннее духовное состояние, которое у нас должно быть в этот момент, в этот день. На что мы себя в этот день должны как бы настраивать. Затем для подкрепления верующих уже в конце бывает причастие, находится плащаница и все действия, которые в храме совершаются. Вход, малый, великий вход, произнесение ектении, чтение апостола Евангелия, все происходит перед плащаницей. Не на солье, как это обычно делается, а перед плащаницей. Только причастие происходит на солье, а все остальное происходит перед плащаницей. Это опять концентрирует внимание людей на именно важность этого дня и на то, что плащаница сегодня является главным центром нашего внимания. Ну, помимо того, что потом бывает причащение тела и крови, это, конечно, не может никакая плащаница с этим сравниться. Это сам Христос зримо присутствует в храме. Ну, а потом в конце богослужения освящается хлеб и вино для подкрепления верующих. Это для сил верующих, для того, чтобы вот как-то прожить этот день. Дальше начинается освящение куличей. И, ну, в современной традиции, скажем так, богослужения вечером, ну, у нас в храме с 9 часов, где-то, может, по-другому, начинает чтение деяний святых апостолов. Вот.
На церковно-славянском, на русском?
На русском можно читать, наверное, потому что люди понимали, где-то может, на церковно-славянском, везде своя разная практика. Вот. Читается «Деяния апостолов», а уже где по-разному опять, в 11:15, может быть, там, начинается полуночница, которая служится, вот, когда плащаница уже заносится, в конце полуночницы заносится в алтарь, вот, и уже после полуночницы начинается подготовка как раз вот этому к ночному богослужению, когда потихонечку в алтаре начинают петь «Воскресение Твое, Христе, спаси наш», ангели поют на небеси, и нас на земле сподобие чистым сердцем Тебе славите. То есть вначале тихо, потом чуть громче, громче, по возрастающей, и потом весь народ выходит на крестный ход, ну и потом уже все, по окончании крестного хода, первое «Христос воскресе» мы слышим, с чего начинается пасхальное богослужение, это пасхальная радость, и храм преображается, вот, и душа наша преображается. И если подобно женам мироносицам мы на крестный ход еще идем и плачем, как бы это, вот, у нас есть такая традиция, не знаю, везде по-разному, но мы выходим на крестный ход в полной темноте с зажженными свечами, вот, и потом же, когда приходим, когда все люди выходят, двери закрываются западные, вот, и когда подходит крестный ход уже к главным дверям храма, там внутри зажигается свет, когда мы начинаем петь «Христос воскресе», начинается пасхальное богослужение, открываются двери, мы уже заходим в храм такой вот, он радостный, залитый светом, с радостным приветствием «Христос воскресе», и народ радостно, с вдохновением отвечает этому приветствию «Воистину воскресе». Но еще раз говорю, что если мы не сопереживем дни Страстной Седмицы, не переживем, не пропустим через себя дни Страстной Субботы, то и полноты радости вот такой воскресения Христова, наверное, осознания ее, ну, не будет. На своем опыте хочу сказать об этом.
А я хочу все-таки еще чуть-чуть про советский период. Мы говорили о том, что многие попадали в храм по пропускам, а можно было, и была ли такая традиция уехать из Москвы куда-нибудь в открытый маленький храм Ярославской области, или где очень маленький, где не такой сильный контроль, где не так досматривают, и вообще властям все равно.
Как, ну, во-первых, там народу было много, вот, к посторонним, которые приезжали, которые незнакомые храм, там относились еще более настороженно.
Но там хотя бы свои настороженно относятся.
Поэтому, ну, а потом, знаете, ведь неизвестный человек тоже очень сложно, потому что очень много провокаций в советское время, где устраивалось, вот, со стороны так привлекаемой атеистической молодежи, еще чего-то.
А что они делали?
Ну, и хулиганили.
И... песни под гармошку?
Да, и выкрики различные были, вот. В более богоборческие времена, наверное, более сильные хулиганства были. Вот. Но еще раз говорю, что как-то это вот все-таки в 70-х, в конце 70-х, 80-х годах это уже ушло. Вот. Но опять, где-то и родители, там, где семьи были не очень, скажем так, религиозные, куличики-то освещали, а вот детей ночью уже на Пасху из дома не выпускали, чтобы, не дай бог, там, где есть храмы, чтобы не побежали там крестный ход смотреть. Но все равно пытались, мальчишкам было любопытно, как это, сегодня крестный ход, надо побежать, надо посмотреть. Вот. Но это чисто любопытство было. Как говорят, запретный плод сладок. Вот когда тебе запрещают, что значит, в этом что-то есть интересное. В этом что-то есть необыкновенное. А многие бегали, многие смотрели. А потом, знаете, как партизаны тоже пробирались через эти кордоны милиции, чтобы вот тебя не поймали, не увидели. Ну, вот кто хочет, тот ищет. Кто не хочет, тот...
А у вас были трудности с попаданием в храм?
Вы знаете, вот в моей жизни Господь управил так, наверное, что у меня как-то с этим трудностей не было. Но, наверное, это и время моего прихода, все-таки это, как я говорю, это благодатные 70-е, 80-е годы. Ведь в будни-то никто не мешал в храм ходить. В храм были открыты, пожалуйста, заходи. Народ, никого, приходи, молись. Вот. И поэтому, если у тебя было желание, ты мог идти в храм. Ну, как у любого молодого человека, тоже разные моменты были. Знаете, как мальчишка. Ну, вот сегодня могу каждый день ходить, не выходить из храма. Потом на неделю, на две пропал. Какие-то заботы, какие-то хлопоты, еще что-то. Вот. Ну, дети, они, как сегодня детей, когда заставляют, особенно вот в возрасте 12, 13, 14 лет, их уже не заставлять надо, с ними надо беседовать, они должны стремиться, у них должно быть желание пойти в храм, потому что можно проявить насилие над их волей, но тогда через это насилие вы затопчете вот тот росточек веры, который когда-то, во-первых, семечко, которое было посеяно когда-то, этот росточек, который в нем начал произрастать, дайте ему в этот момент какую-то свободу. Потому что если вы сейчас передавите, то ничего хорошего не вырастет. Дадите свободу. Я больше чем уверен, что рано или поздно этот росточек даст хорошие плоды. Человек переживет вот этот момент протест, который у каждого из нас был, только мы, к сожалению, об этом забываем, в одном или в другом где-то, вот, а это особенно в вере, когда это касается, ни в коем случае нельзя давить, нельзя говорить, невольник, не богомольник, поэтому почему мы говорим, что приучайте с младенчества, носите ребенка, причащайте ребенка, и сами причащайтесь вместе с ребенком, святых Христовых, тогда будет гармония, тогда ребенок будет на этом вырастать, тогда это будет образом его жизни, который нигде, никогда, никак не изменится. Ну что ж, мы и взрослые падаем, и нам взрослым иногда не хочется ходить, мы не ходим. Вот, что же мы про детей-то говорим? Не заставляйте своим упорством таким, не отвращайте детей от церкви. Разговаривайте с ним, убеждайте. Образом своей жизни показывайте, что быть в церкви – это хорошо. А то, вы знаете, как вот в церкви хорошо, а домой приходит ребенок, там родители диктатуру такую устраивают, что там о любви говорят, а здесь любви ни между собой нету, ни где-то другой нет. Понимаете? Вот. Поэтому не только говорить, но и делать надо так, как мы говорим. Тогда и дети будут это впитывать. Там, где воспитаны дети на этом, они так и пребывают внутри церковной ограды. Где этого, может быть, нет, он выпадает на какой-то момент. Потом рано или поздно все равно возвращается, вспоминая, как тот блудный сын, понимаете, который ушел из дома отца своего, вот, потому что свобода захотелось ему. А потом все-таки вспомнил, что в доме отца хорошо было при всем при том. Так и человек, который вот так постранствует везде, попрыгает там по клубам, по дискотекам, вот, а потом говорит, пустое это, и очень многие же возвращаются потом уже через какое-то время обратно в храм уже с более осознанным состоянием, но это потому, что не передавили на него в свое время, а если бы передавили, заставили в протест, было бы все, не хочу, вот от этого, наверное, у нас революционеры в свое время очень многие выходили из религиозных семей, потому что слышали одно, а видели совершенно другое, и на этом воспитывались.
Были какие-то, а вот откуда взялась такая странная традиция не причащаться на Пасху в советское время? Или она еще более ранняя?
Советская традиция не причащать на Пасху, опять из-за количества народа, который был в храмах. Вот, реально.
Но она пережила советское время, к сожалению.
Вы знаете, на какой-то момент, сейчас все-таки от этого ушли, сейчас причащают на Пасху. Я не знаю, если где-то...
Даже было распоряжение патриарха стараться всех причащать.
Во-первых, неоднократно было такое указание святейшего патриарха, о котором он говорил. Ну, еще раз говорю, что в советское время это реально было просто физически очень, очень сложно. Очень сложно. Во-первых, очень лимитированное количество духовенства было. Если сегодня мы все-таки стараемся иметь духовенство столько, сколько нужно в храме. Но представляете, когда 3 человека, им надо 1500 человек причастить.
Ну, это растягивается еще часа на полтора, наверное, на
час минимум. Это просто ужасно. Это мало того, что батюшка совершенно в изнеможении, учитывая, что при таком количестве народа, при количестве свечей, зажженных в храме, еще никакая особая вентиляция не справляется в этот момент. Конечно, мы окна открываем и все, но это еще и... Ну, тяжело, физически тяжело было. Вот. Поэтому, как бы, чтобы не создавать... А потом, ведь сейчас так не стоят, как стояли раньше. Невозможно было перекреститься в храме. Представляете, вот в этой ситуации еще начиналось какое-то движение по храму. Сейчас, когда храм полупустой, у нас, к сожалению, наши православные с их рвением пытаются задавить друг другу у чаши, потому что кто первый будет, соревнование, олимпиада такая у них начинается. Это очень часто, к сожалению, вот и бороться с этим очень тяжело бывает. Есть благодатные, наверное, приходы, где батюшка, Господь дал такую мудрость выстроить так, чтобы вот, но всегда находится 1-2 человека, вот, даже 5 человек будет причащаться, все равно у них какого-то покоя нет, они кто-то быстрее. И, к сожалению, вот опять мы говорим о том, как это должно быть. Детей приучают то, что вот надо тебе своего ребенка прям быстрее сюда вперед впихнуть, чтобы мой ребенок причастился первый. И такие тоже, к сожалению, есть, такие тоже где встречаются. Вот. Это совершенно не воспитывают в детях ни смирения, ни уважения ни к ближним, ни к старшим, ни к тем же собратьям младшим, которые рядом с тобой стоят. Вот любовь, а любви не воспитываем мы в наших прихожанах. Вот. Точнее, мы воспитывать пытаемся, а как-то вот не очень воспринимается.
Не знаю, не сталкиваюсь. Я вот первый раз слышу, что вот мой ребенок причаститься должен первым почему-то. Я сталкиваюсь с тем, что детей все время пропускают вперед, но это нормально, что им там стоят толкаться.
Мы пошли немножко другой практикой сейчас. Мы детей причащаем в богословском пределе, Анна Богослова, апостол любви. Для того, чтобы не толкались вместе со всем народом, мы объявляем, уже привыкли. Первое время как-то тоже немножко возмущались. Вот, а сейчас уже привыкли, уже выстраиваются там воскресные праздничные дни в богословский предел, дети там причащаются. Но еще раз говорю, что ну, встречаются такие родители, которые вот ребенка давай вперед, иди вот сюда. Вот, все равно.
Меня один раз за капюшон в храме, не в монастыре, а в приходском храме, чаши оттащила женщина с текстом, что еще не все мужчины причастились, куда ты идешь. Такое бывает. Ну, как-то искушений, наверное, больше в близости святыни, и искушений больше.
Но мне очень нравится эта традиция, которая... Не традиция, вернее, идея, которую отец Алексей говорит, причащать детей, например, в отдельном пределе. Ну, а тут же опять можно столкнуться в некоторых приходах с тем, что, а я хочу обязательно у настоятеля причаститься.
Ну, ради бога, идите, пожалуйста, причащайтесь. Это же не обязательно, что ты, если ты не пошел в богословский предел, тебя не будут причащать. Ну, хочешь причащаться, иди у настоятеля. То есть, здесь ведь, понимаете, Вот в этом тоже беда. Когда мы... А что, получается, тело и кровь у настоятеля в чаше, оно не такое, как в чаше у второго священника, который причащает. Мы идем к настоятелю для того, чтобы нам в рот чего-то положили. Или мы идем для того, чтобы принять тело и кровь Христову, а кто ее нам преподаст? Ну, наверное, все-таки здесь не в этом ценность должна быть.
А что не так с нами? Ну, это же правда у нас повально.
Ну, во-первых, это наша вина, что мы приучаем прихожан не к церкви, не к кому-то, а к себе лично. Вот. Ну, человеческое эго, наверное, такое в каждом из нас присутствующее, вот, оно есть. Я имею в виду про духовенство. К сожалению, бывает такое у нас тоже.
А может быть, мне, как вот, прихожанину, важно, чтобы батюшка мой видел, что я сегодня пришла, причастилась?
А батюшка твой, который ваш, должен знать об этом, потому что вы к нему на исповедь перед этим должны были прийти и взять благословение о том, что вы причащались. Потом, когда это многоштатный приход, не обязательно это ваш батюшка будет причащать, стоять, угу. Понимаете?
Да, так, я пытаюсь просто логику понять.
Нет, я просто говорю, что логика, не знаю логика какая, потому что не учим. Должны осознавать. Вот к архиерею толпа стоит, а рядом с чашей батюшка стоит, причащает. Вот. Никто к этой чаше не идет. Но ведь благодать-то она везде одинаковая. Вот. Вот, тело и кровь Христова, она из одной чаши все приготовлено и подается, освящается же все вместе. Вот, язычество получается, то есть вам не причастие важно. Вот, вы для чего пришли в храм? Мытари, фарисеи, два человека. Вот я такой, я вот здесь в центре. Я благодарю тебя, Господи, за то, что ты мне вот дал все, и что я не такой вот, как вот тот, который там внутри стоит, мытарь. А мытарь стоял, Боже, милостью будем и грешному со смирением, понимаете? Вот. И та верующая бабушка, которая истинно верующая, которая там, не расталкивая всех кулаками, локотками, лезет к чаше, как, а та, которая со смирением подошла, ей без разницы, у какого батюшки, где, а для нее чаша вот это вот, то тело и кровь Христа. Вот это для нее самое важное, то, что есть, и то, к чему она стремится.
Про толкотню...
Вот, к этому учить, конечно, людей надо, к этому надо приучать. Ну, наверное, это тяжелый труд. Об этом надо говорить, мы об этом редко говорим, к сожалению.
Про толкотню у чаши, наверное, надо еще отдельно сказать в связи с тем, что, не дай бог, пролить святые дары, это очень страшно, это чудовищно. И поэтому еще не стоит толкаться и подходить к чаше, стоит там, ну, вот именно когда твоя очередь. Правильно?
Вы знаете, вот опять, как-то немножко у нас испорчено внутреннее такое состояние. Вообще в храме толкаться не надо. Вообще мы все братья и сестры, понимаете? Вообще это дом Божий, в котором, ну, должен быть порядок, и мы должны с любовью и трепетом относиться к этому дому. Вот. Так же, как мы, допустим, относимся с любовью и трепетом к своим родителям, к своему родительскому дому. Мы же не приходим и не гадим там, понимаете, если мы его любим. Вот. Мы не дебоширим там. Вот. А мы с благоговением в своем доме, когда гости к нам приходят, или близкие родственники к нам приезжают. Нам же не нравится, когда там они начинают беспорядок какой-то устраивать. Вот. Мы, может, и молчим, но внутри-то кипит все, да? Вот они уедут, а потом уже вот, а мы здесь, вот сейчас. Вот. Так, а в храм мы позволяем себе вести как угодно. Вот. Переступая порог храма, мы должны оставить всю суету за пределами нашей повседневной жизни. То есть всю нашу повседневную жизнь, она там осталась. Здесь мы сосредотачиваемся на общении с Богом. Вот Он и я. И тогда, может быть, мы, если будем это понимать, будем по-другому вести. А то мы пришли, переступили порог. Мань, Ваня, привет, здорово, поцелуй. Неважно, там евхаристический канон или еще что-то.
Клуб идет. По интересам.
Клуб по интересам, да. Вот мы пытаемся об этом говорить. Мы пытаемся народ воспитывать. Не всегда народ этого хочет. И печально бывает о том, что чаще всего бывает так, что не слышат те, которые много-много лет ходят. Вот они уже к этому привыкли, что у них здесь клуб по интересам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. У вас храм с традициями, он никогда не закрывался. А есть какие-то специфические, особенные свои пасхальные традиции? И вот, кстати, мне кажется, что у вас-то, наверное, достаточно много народу, причем полный храм всегда на Пасху, так что даже зайти сложно.
Мне Алексей сейчас напомнил ежегодно повторяющуюся историю, как минимум два раза на федеральных каналах делают сюжет, например, про Рождество и там, про Пасху делают сюжет, и постоянно почему-то требуют от корреспондентов подобрать разные уникальные традиции из разных регионов России. И просто я, поскольку ну, там, у меня есть там, разные друзья в средствах массовой информации, они меня знают, они постоянно каждый год они мне, ко мне обращаются с просьбой рассказать, что разного по традиции празднования Рождества, Пасхи, еще на Крещение бывает, в каких городах. И ежегодно ставят меня в тупик, потому что традиции это приблизительно, ну, они одинаковые везде. Или нет? Или все-таки вы сейчас расскажете, и
я... Я, наверное, ничего особенного не расскажу. Может быть, какие-то маленькие особенности где-то какие-то есть.
Вот просто храм-то ваш, действительно, он никогда не закрывался. Он открыт уже 400 лет.
Ну и что? Ну, 400 лет мы храним ту традицию, которая есть.
Которая есть.
Да. Вот.
Я же не вижу, ух ты, а вот в Петра и Павла, в Лефортово там вообще никак у всех.
Ну, вот в этом году, допустим, на Новый год, не знаю, есть такая традиция, нет, мы отслужили ночную литургию, вот, замечательно, было у нас совсем мало народу, вот, мы порадовались воскресенье, порадовались празднику, тому, что вот мы вместе в храме здесь молимся, прославили тех святых, вот, а потом вышли на улицу, вот, и вместе с прихожанами выпили по бокалу шампанского. Плохо ли это, хорошо ли? Вот, но все-таки Новый год, он, как ни говоря, на валете гражданское, оно наступило. Мы и молитвы отпраздновали, и друг с другом пообщались после этого, вот, все, и потом люди радостные пошли домой, вот такая маленькая традиция. Зародится она будет, она не будет, не знаю, как повезло. Ну, вот в этом году так было. На Пасху, ну, да, какая-то. Собираемся на службу, радуемся воскресенье Христову. Вот. Потом разговляемся. Вот. А потом вечером служба праздничная. Сегодня нет такого большого количества людей, как было раньше. Из-за того, что открылось очень много храмов, народ рассредоточился. Но, опять хочу сказать, на удивление, не знаю, как в других храмах, на вербное воскресенье было много людей и на всеночное бдение, и на литургию. Ну, опять, наверное, связано с тем, что народ пришел, потому что что-то надо было сделать, надо было что-то осветить. Пришли те люди, которых никогда не было в храме, и самая главная задача для них была не богослужение, вот, а для некоторых даже не то, чтобы вербочки осветили, а чтобы на них воды не попало. Вот. А вообще ведь по уставу церковному верба освящается кождением и чтением молитвы. А уже наша благочестивая русская традиция окроплением святой воды. Вот. Но опять придают какое-то магическое значение. Зачем им эта вербочка нужна? Зачем они вот ее понесут?
Ну, она символ.
А многие этого не понимают. Это надо. Это вот надо сегодня положено осветить, потому что пришло такое большое количество людей, которым надо было именно осветить вербочку. Вот такая традиция. Ничего в этом страшного, конечно, нет. Я тоже несу вербочку домой. Тоже она у меня в течение года хранится. Вот этот букетик, который делают мне. Вот. По-разному все к этому относится. Оно же освященное, мы же получаем Божию благодать через разные вещи. Почему мы не можем получить благодать Божию через освященную вербочку? Поэтому ничего страшного в этом нету. Другое дело, что, говорю еще раз, мы должны из людей выбивать суеверие, что ведь важно не верба, а почему эта верба сегодня освящается, с чем это связано, что ведь для них не важен, вот спроси большинство, а что сегодня за праздник, что это такое, вот они же не скажут, что это вход Господень в Иерусалим, они скажут, это вербное воскресенье, сегодня вербочки надо освящать, а верба это как символ тех вай, которые, которыми Господь приветствовал Христа, шедшего на вольное страдание.
В некоторых московских храмах даже уже, возвращаясь к исконной традиции, пальмовые ветки приносят на вербное воскресенье.
Ну, они не совсем пальмовые, а такие. Это, да. Как, да. Ну да, мы вот каждый год, у нас есть такая возможность у людей в храме приобрести такие веточки. Вот у нас так, как в Иерусалиме бывает, многие стоят с этим веточками пальмами.
Возвращаясь к Великой Субботе, вот она уже наступила.
Завтра, да.
Да, завтра после богослужения священники начнут освящать куличи. И будет петься, опять же, праздничный тропарь, «Егда снишелась и к смерти животе бессмертной, тогда ад умертвил еси блистанием божества». «Егда и умерший от преисподней воскресил еси, вся силы
небесные тебе хвалят.
Женодавчий Христе Боже наш, слава тебе». Этот тропарь будет повторяться много раз, пока священник будет идти вдоль длинных столов, накрытых в храме. С каким чувством, с каким смыслом мы приносим освящать вот эту снедь свою?
Наша снедь — это прежде всего благодарение и жертву Богу. Вот, благодарение мы освящаем в благодарность Богу за то, что Господь все это нам дал. Потому что мы должны это воспринимать не как то, что мы вот это сами смогли, я, как та лягушка-путешественница. Это я сделал.
Мой кулич самый красивый.
Это не я сделал, это Господь дал мне возможность. И даже если мне Господь дал возможность сделать самый красивый кулич, это не моя заслуга, а заслуга Бога. Вот завтра отрит или еще что-нибудь, и пальцы не смогут вымерить. Ну, я просто говорю, что вымешивать тоже за гордыню Господь может смирить. А когда это приносится с благодарностью, и потом принимается это с благодарностью, вот для этого освящаются ключи. Но еще раз говорю, сделайте в этот акцент не столько на освящение, дорогие мои радиослушатели, те, кто слышит, обратите внимание на то, что не самое главное освящение куличей и пасх, и яиц. Да, это вам доставит радость уже в день воскресения Христова, когда вы сядете за совместный стол со своими близкими. Но помните о той же... Ведь это воскресное явство, а не было бы воскресения, может быть, и не было бы этих явств, если бы не было тех страданий, которые Господь за нас принес. И сегодня важно, вот это «да молчит всякая плоть», и мы молчим. Мы зайдите в храм и посмотрите на того, который ради вас претерпел эти страдания. Сегодня вот он здесь зримо в виде его плащаницы лежит и напоминает нам о том, что ради нас было совершено. Вот пусть это будет главной для вас жизни, а все остальное... Остальное только, ведь самое главное для нас — это Христос, а все остальное сопутствующее этому. Вот. И еще раз говорю, тогда радость воскресения Христова и вкушение от этой пищи, оно будет совершенно другим.
Ну что ж, мы уже будем заканчивать программу. Совсем немного осталось. Дай нам Бог дойти в этот путь до Пасхи, до воскресения Христова. Спасибо большое, отец Алексей, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был с нами здесь, в этой студии. И также Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое. Всем всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».